Ленин в трех революциях. Год 1905. Год 1905 начался в России историческими событиями. 3 января в Петербурге на Путиловском заводе вспыхнула стачка. 13 тысяч рабочих участвовало в ней. Седьмое января путиловцев поддержали другие заводы. Стачка стала всеобщей. Девятое января. Кровавое воскресенье. Царь расстрелял мирную демонстрацию рабочих и их семей, шедших к нему с прошением. Было убито и ранено более 6000 человек. К вечеру в пролетарских районах уже строились баррикады. Народ поднялся на борьбу против царизма. В Швейцарию, где в эмиграции жил в ту пору Владимир Ильич Ленин, пришло известие о революции в России.
Из воспоминаний Надежды Константиновны Крупской. Весть о событиях 9 января долетела до Женевы на следующее утро. Мы пошли туда, куда инстинктивно потянулись все большевики, до которых долетела весть о питерских событиях, в эмигрантскую столовку Лепешинских. Хотелось быть вместе. Собравшиеся почти не говорили между собой. Слишком все были взволнованы. Запели «Вы жертвой упали». Лица были сосредоточены. Всех охватило сознание, что революция уже началась, что порваны путы веры в царя, что теперь уже совсем близко то время, когда падет произвол и восстанет народ великий, могучий, свободный.
В тот же день Ленин написал статью «Революция в России».
Из статьи «Революция в России». Рабочий класс поднял свой голос. С головокружительной быстротой догнали широкие рабочие массы своих передовых товарищей, сознательных социал-демократов. Начинается восстание. Сила против силы. Кипит уличный бой, воздвигаются баррикады, трещат залпы и грохочут пушки, льются ручьи крови, разгорается гражданская война за свободу. Лозунгом рабочих стало «Смерть или свобода!» Да здравствует революция! Да здравствует восставший пролетариат!
Вынужденный томиться в эмиграции, в проклятом далеке, как он с горечью говорил, Владимир Ильич всем сердцем, всеми помыслами был в России, в рядах революционного пролетариата. Он внимательно следил за событиями в России и делал их глубокий анализ.
Мы работали в России, объезжали комитеты, проводили в жизнь директивы Ильича, вспоминал профессиональный революционер Мартын Николаевич Лядов. Мне пришлось часто ездить нелегально за границу. Приедешь на неделю, расскажешь Ильичу все новости, нагрузишься его инструкциями, указаниями, советами и едешь обратно. И всегда мы удивлялись, как верно, сидя там в Женеве, Ильич умел оценивать положение вещей, как ясно перед ним вырисовывалась вся картина запутанных взаимоотношений, создавшихся в России в связи с неудачной японской войной после кровавого 9 января.
С началом революции еще более усилились разногласия между большевиками и меньшевиками в оценке движущих сил революции. Меньшевики отводили главную роль в буржуазно-демократической революции буржуазии, что являлось искажением марксизма, отрицанием руководящей роли рабочего класса в новых исторических условиях. Чтобы покончить с оппортунизмом меньшевиков и наметить единую тактику рабочей партии, необходимо было немедленно созвать съезд. 12 апреля. В Лондоне открылся третий съезд РСДРП. Он работал в напряженной деловой обстановке. В предельно сжатые сроки необходимо было выработать боевую программу борьбы. Этого требовали развивавшиеся в России революционные события. Говорит делегат третьего съезда РСДРП Николай Александрович Алексеев. Документальная запись.
Съезд происходил в обстановке назревающего революционного взрыва. В нем принимали участие одни большевики. Меньшевики не хотели участвовать в нем, опасаясь не без основания поражения. Они предлагали вместо съезда ограничиться созывом конференции, решения которой не имели бы обязательной силы. На меня были возложены обязанности секретаря съезда. Заседания не прерывались и в день 1 мая, хотя многие товарищи хотели посмотреть на происходившие в этот день демонстрации в Гайд-парке. Съезд обсуждал вопрос о всеобщей политической забастовке, об отношении пролетариата к участию во временном революционном правительстве, которое могло бы возникнуть в случае удачи революции, об отношении пролетариата к крестьянскому движению, направленному на захват помещичьих земель.
Делегат третьего съезда Михаил Григорьевич Цхакая позже писал в своих воспоминаниях: «Я слушал Ленина на этом съезде первый раз. Он начал свой доклад совершенно просто. Ленин с гневом подчеркивал оппортунистические положения в статьях меньшевистской «Искры» и противопоставлял гнилым идейкам меньшевиков твердую революционно-марксистскую установку. Он богато иллюстрировал свои мысли фактами из истории международного рабочего движения и особенно из текущей борьбы рабочих России в первые месяцы революционного 1905 года. К концу речи весь съезд стоя слушал его в глубочайшем молчании, так как железная логика теоретика, трибуна и организатора революции увлекла всех делегатов.
В решениях третьего съезда были воплощены стратегический план и тактическая линия партии в революции. Этот план предусматривал доведение буржуазно-демократической революции до полной победы, с тем, чтобы в дальнейшем пролетариат мог вести борьбу за революцию социалистическую. Идея гегемонии пролетариата в общедемократическом фронте борьбы с царизмом и союза пролетариата и крестьянства составляли основу стратегии и тактики большевиков.
Из резолюции съезда, написанных Лениным. Третий съезд РСДРП признает, что задача организовать пролетариат для непосредственной борьбы с самодержавием путем вооруженного восстания является одной из самых главных и неотложных задач партии в настоящий революционный момент. Поэтому съезд поручает всем партийным организациям принять самые энергичные меры к вооружению пролетариата, а также к выработке плана вооруженного восстания и непосредственного руководства таковым.
Революция в России ширилась, набирала силу. Вскоре весь мир облетело известие о восстании на броненосце Потемкин.
Из статьи Ленина «Революционная армия и революционное правительство». Газета «Пролетарий», 10 июля. Впервые крупная часть военной силы царизма, целый броненосец, перешла открыто на сторону революции. Посланные против революционного броненосца Потемкина военные суда отказались бороться против товарищей. Потемкин остался непобежденной территорией революции. И какова бы ни была его судьба, перед нами налицо несомненный и знаменательнейший факт. Попытка образования ядра революционной армии. Никакие репрессии, никакие частичные победы над революцией не уничтожат значение этого события.
Лето 1905 года. Владимир Ильич пишет книгу «Две тактики социал-демократии в демократической революции». В ней гениальное теоретическое обоснование решений Третьего съезда РСДРП, стратегии и тактики большевиков в революции, разработка теории перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую.
Из воспоминаний академика Владимира Викторовича Адорадского, члена партии с 1904 года. Летом 1905 года, когда мы, казанские партийные работники, всем комитетом читали замечательную брошюру Ленина «Две тактики», мы все чувствовали, что нельзя более правильно, более последовательно и более талантливо защищать интересы развития революции, чем это делал Владимир Ильич. Он умел зажигать сердца всех, кому было дорого дело революции.
Последние месяцы 1905 года. Ленин назвал их периодом революционного вихря. Всероссийская стачка перерастала в вооруженное восстание. Ленин рвался на родину. 8 ноября он нелегально вернулся из эмиграции в Петербург. В первый же день по приезде Владимир Ильич посетил братскую могилу жертв 9 января на Преображенском кладбище, на 9-й версте от столицы. Это был не только акт политического значения, но веление горячего сердца Ленина, глубоко переживавшего величайшую трагедию рабочего класса – кровавое воскресенье. В тот же день Ленин выступил на расширенном заседании Петербургского комитета.
Из воспоминаний участницы расширенного заседания Петербургского комитета большевиков Марии Моисеевны Эссен. Владимир Ильич подробно расспрашивал о нашей работе, о связях в рабочих районах, о запросах рабочих, о борьбе нашей с меньшевиками и эсерами. Детально знакомился с тем, как идет вооружение рабочих и подготовка боевых дружин. Спрашивал, умеем ли мы сами стрелять, тренируемся ли. Был озабочен вопросом вооружения рабочих. Предлагал взять на учет все арсеналы, оружейные магазины. Интересовался, изготовляются ли и как бомбы. Особое внимание уделял он работе большевиков в армии, предлагая выделять на нее наиболее подготовленных товарищей. Не меньшее значение Владимир Ильич придавал работе среди крестьян. Была создана комиссия для работы в деревне.
Каждый день Ленина до отказа заполнен делами. Он пишет статьи, возглавляет редакцию газеты «Новая жизнь», выступает на заседаниях Совета рабочих депутатов, направляет всю деятельность его большевистской фракции. Ленин руководит работой Центрального и Петербургского комитетов большевиков. 27 ноября состоялось заседание ЦК. Из воспоминаний участника этого заседания Василия Алексеевича Десницкого. Из нечленов ЦК были Горький и я, в то время кандидат в члены ЦК. Горький много рассказывал о московских событиях и настроениях, о похоронах Баумана, о «Черной сотне», о вооружении рабочих и студентов, о настроении интеллигенции, картинно описывал уличные сцены. Владимир Ильич слушал с неослабным вниманием. Время, в которое происходило заседание, было тревожное, ответственное. Приближались решающие дни декабря. Владимир Ильич взвешивал каждый факт, каждое слово. Вопрос о вооруженном восстании, подготовкой к которому все лето и осень были заняты большевистские организации, из стадии обсуждения переходил в порядок завтрашнего дня. Мои сообщения о создании в Нижнем Новгороде гражданской милиции, о боевых сормовских дружинах, о вооруженном отпоре «Черной сотни», о широкой агитации сормовичей по деревням воспринимались Владимиром Ильичом с полным одобрением. Середина декабря. В Таммерфорсе, Финляндия, состоялась первая конференция большевиков.
Надежда Константиновна Крупская вспоминала. Как жаль, что не сохранились протоколы этой конференции. С каким подъемом она прошла. Это был самый разгар революции. Каждый товарищ был охвачен величайшим энтузиазмом. Все готовы к бою. В перерывах учились стрелять. На Таммерфорской конференции, где собрались только большевики, была принята резолюция о необходимости немедленной подготовки и организации вооруженного восстания.
Говорит участник конференции большевиков в Таммерфорсе Емельян Михайлович Ярославский. Документальная запись.
На этой конференции большевики обсуждали важнейшие вопросы движения, но при первых же известиях о начавшемся восстании конференция разъехалась для того, чтобы делегаты могли принять непосредственное участие в начавшемся восстании. Ленин производил впечатление тогда на всех нас, человека, который умеет покорять ум и сердце каждого честного революционера, умеет привлекать, сплачивать массы.
За героической борьбой московского пролетариата следила в те декабрьские дни 1905 года вся революционная Россия.
Анатолий Васильевич Луначарский вспоминал. Как известно, декабрьское восстание, осуждавшееся меньшевиками, находило в большевиках и их вожде самое полное сочувствие. Ленин считал вполне правомерной и вполне естественной эту попытку перед лицом наступления правительства перевести движение в более высокую форму. «Я помню те бесконечно тревожные дни». Ленин с жадностью глотал каждую строку приходивших из Москвы сообщений, каждое слово приезжавших оттуда товарищей. большевистский аппарат в Петербурге под руководством Ленина сделал все от него зависящее, чтобы помочь московскому восстанию. По крайней мере, по прекращению сообщения между Петербургом и Москвой. Были выделены большевиками группы, которые должны были употребить все усилия для организации забастовки на Николаевской железной дороге или, во всяком случае, для разбора пути, чтобы не дать правительству перебросить из Петербурга в Москву Семеновский полк для подавления восстания. Волнения на дороге были огромны, путь разбирался, но силы наши оказались недостаточными. Семеновцы прорвались в Москву и предрешили разгром героических рабочих Красной Пресни.
Впоследствии Ленин так писал об уроках московского восстания. Усвоение опыта декабрьского восстания – насущная задача рабочей партии. Мы, руководители пролетариата, оказались в декабре похожими на того полководца, который так нелепо расположил свои полки, что большая часть его войска не участвовала активно в сражении. Нет ничего более близорукого, как подхваченный всеми оппортунистами взгляд Плеханова, что нечего было начинать несвоевременную стачку, что не нужно было браться за оружие. Напротив, нужно было более решительно, энергично и наступательно браться за оружие. Нужно было разъяснять массам невозможность одной только мирной стачки и необходимость бесстрашной и беспощадной вооруженной борьбы. И теперь мы должны, наконец, открыто и во всеуслышание признать недостаточность политических забастовок. Должны агитировать в самых широких массах за вооруженное восстание. Декабрь подтвердил наглядно еще одно глубокое положение Маркса, писавшего, что восстание есть искусство, и что главное правило этого искусства – отчаянно смелое, бесповоротно решительное наступление. Мы недостаточно учились сами и учили массы этому искусству. При участии рабочей массы в городском восстании, при массовом нападении на врага, при решительной, умелой борьбе за войско, при обеспеченном участии деревни в общей борьбе, победа будет за нами в следующем всероссийском вооруженном восстании.
Январь 1906 года. Ленин приезжает в Москву на заседание московских большевиков, где обсуждаются итоги декабрьского вооруженного восстания. Жгучим вниманием относился Владимир Ильич ко всему, связанному с московским восстанием, вспоминал член МК РСДРП Иван Иванович Скворцов-Степанов. Мне кажется, что я еще вижу, как сияли его глаза, и все лицо освещалось радостной улыбкой, когда я рассказывал ему, что в Москве ни у кого, и прежде всего у рабочих, нет чувства подавленности, а скорее наоборот. Организация частично глубже ушла в подполье, но вовсе не отказалась и от открытой агитации и пропаганды. Владимир Ильич заставлял меня рассказывать, а сам говорил мало и только требовал новых и новых сведений.
До вооруженного восстания в декабре 1905 года народ в России оказывался неспособным на массовую вооруженную борьбу с эксплуататорами. После декабря это был уже не тот народ. Он переродился. Он получил боевое крещение. Он закалился в восстании.
Март. Ленин пишет брошюру «Победа кадетов и задачи рабочей партии».
Отношение Петербургского комитета по делам печати на имя прокурора Петербургской судебной палаты. Старший инспектор типографии в Санкт-Петербурге припроводил в Санкт-Петербургский комитет по делам печати экземпляр брошюры под заглавием «Н. Ленин. Победа кадетов и задачи рабочей партии». Автор ее не видит никакого выхода для русского народа из его нынешнего положения, кроме революционного. Все это произведение – сплошной призыв к вооруженному восстанию и к диктатуре пролетариата. Сообщая о сём, комитет имеет честь покорнейше просить ваше превосходительство возбудить судебное преследование против автора брошюры Н. Ленина. Председатель граф Головин.
За Ильичом велась слежка, вспоминала Надежда Константиновна. Однажды он был на каком-то собрании, где делал доклад. За ним началась такая слежка, что он решил домой не возвращаться. Так и просидела я у окна всю ночь до утра, решив, что его где-то арестовали. Ильич еле-еле ушел от слежки и перебрался в Финляндию, где прожил до Стокгольмского съезда.
Для руководства революционным движением масс необходимо было объединение партии. Ленин, большевики считали возможным объединение с меньшевиками лишь на идейной и организационной основе революционного марксизма. Шла подготовка к четвертому объединительному съезду РСДРП. Он открылся 10 апреля в Стокгольме, в помещении Народного дома, предоставленном шведскими социал-демократами. Вспоминает Емельян Михайлович Ярославский, делегат съезда. Документальная запись.
Меньшевики были на этом съезде в большинстве. Ленин дрался за каждое решение, за каждую строчку. Особенной остроты достигла борьба по аграрному вопросу, так как партия в это время принимала новую аграрную программу. Ленин отстаивал национализацию земли, проект которой он выдвигал еще в период борьбы за программу партии в редакции «Искры». Он доказывал, что лозунг национализации земли мобилизует крестьянские массы на гораздо более глубокую революционную вспашку крепостнической России, на выкорчевывание корней царизма и крепостничества, на более дружный и решительный натиск против помещичьего землевладения и против царизма.
Съезд утвердил новый устав партии, в основу которого лег принцип демократического централизма. Первый параграф устава был принят в ленинской формулировке, но по вопросам вооруженного восстания и дальнейшей тактики партии в революции вновь обнаружилось резкое расхождение взглядов. Пользуясь численным большинством, меньшевики навязали съезду свои решения, шедшие вразрез с коренными интересами пролетариата. Фактического объединения партии не произошло. Ленин и Крупская вернулись в Петербург.
Из воспоминаний Крупской. 9 мая 1906 года Владимир Ильич первый раз в России выступил открыто на громадном массовом собрании в Народном доме Паниной под фамилией Карпова. Рабочие со всех районов наполняли зал. После кадета Огородникова председатель предоставил слово Карпову. Я стояла в толпе. Ильич ужасно волновался. С минуту стоял молча, страшно бледный. И вдруг зал огласился громом рукоплесканий. То партийцы узнали Ильича.
Рассказ Надежды Константиновны продолжает Иван Абрамович Абрамов, член партии с 1914 года. Документальная запись.
Карпов произнес еще только несколько слов, а уже полностью завладел аудиторией. Оратор, продолжая решительно, с железной логикой разоблачать кадетскую политику сделки с самодержавием за счет народа. Его речь то и дело перекрывает аплодисменты. Кадет Огородников, увидев перед собой столь грозного противника, не вытерпел и бросил реплику. «От чего имени выступаете?» Карпов, не глядя на него, ответил: «От имени пролетариата». Огородников, сбивая оратора, переходит на крик: «А пролетариат идет за нами! Мы ведем пароход свободы!» Карпов уничтожающе усмехнулся в сторону президиума и произнес: «Вы только пароходные свистки!» Зал грохнул от аплодисментов и смеха, но Карпов сделал выразительный жест рукой, и снова воцарилась тишина. В своей короткой и яркой речи он убедительно доказал беспочвенность всяких надежд на Думу, вскрыл ее пороки, разоблачил предательство кадетов, ставших на путь тайных сделок с самодержавием, ясно и четко изложил отношение большевиков к Думе. Когда Карпов закончил свое выступление, Народный дом разразился неслыханной доселе овацией. Было ясно, подавляющее большинство присутствующих на стороне Карпова.
Конец лета 1906 года. Скрываясь от постоянных преследований царской охранки, Ленин переезжает в Финляндию, в местечко Куокколо.
Надежда Константиновна Крупская писала в своих мемуарах. Неуютная большая дача, ваза, давно уже служила пристанищем для революционеров. Ильичу отвели комнату в сторонке, куда к нему приезжали и цекисты, и пекисты, работники Центрального и Петербургского комитетов, и приезжие из провинции. Ильич из Куокколы руководил фактически всей работой большевиков. К Ильичу каждый день приезжал специальный человек с материалами, газетами, письмами. Ильич, просмотрев присланное, садился сейчас же писать статью и отправлял ее с тем же посланным.
В ту пору вместе с Владимиром Ильичем в Куокколе жил Ян Антонович Берзин, член партии с 1902 года. Он вспоминал. Время было горячее. Несмотря на усиление реакции, работа партии велась широко и интенсивно. Внутри партии наша фракция энергично вела агитацию за созыв нового съезда, который должен был решить все спорные вопросы и создать твердое и принципиально выдержанное партийное руководство. Приближались выборы во Вторую Государственную Думу, и наша партия оживленно обсуждала вопросы избирательной тактики. Меньшевики стали все определеннее высказываться за соглашение с либерально-буржуазной партией кадетов. Ленин вообще работал, не щадя себя, а в подобные периоды острой решающей борьбы он не знал ни минуты отдыха. Писал он с утра до поздней ночи, писал брошюры, листовки, воззвания, резолюции, наконец, бесчисленные статьи как для нелегальных, так и для тех большевистских легальных изданий, которые все еще время от времени возникали. А затем заседания, совещания, беседы, почти беспрерывно происходившие на даче ВАЗа.
Циркуляр департамента полиции начальникам охранных отделений. Департамент полиции предлагает вашему высокоблагородию обратить особое внимание на деятельность в обверенном вам районе фракции большевиков Социал-демократической рабочей партии, так как меньшевистские группы по настроению их в настоящий момент не представляют столь серьезной опасности, как большевики. За вице-директора Васильев.
Компания по выборам в Думу еще раз выявила соглашательскую политику меньшевиков. Обстановка в стране и в партии требовала немедленного созыва съезда. В апреле Ленин уезжает в Копенгаген, где должен был состояться съезд. Делегат пятого съезда, член партии с 1904 года Дмитрий Николаевич Басалыга, вспоминал. Социал-демократические рабочие организации Урала провели огромную работу по выборам делегатов на пятый съезд РСДРП. В ожесточенной борьбе с меньшевиками большевики добились того, что 20 делегатов большевиков избраны на съезд. 21-й мандат от социал-демократической рабочей организации Верхнекамска, Усолье, был послан Ленину. По этому мандату он и зарегистрировался на съезде. Когда на сцену зала в Копенгагене вышел Владимир Ильич, все задрожало от рукоплесканий и приветствий. На следующий день в зале заседания меня встретил товарищ, который, осведомившись, кто я и откуда, сказал: «Забирайте свои вещи и отправляйтесь в морской порт, к как так? А съезд? Съезд в Копенгагене не состоится. В угоду русскому царю король Дании предложил большевикам в 24 часа покинуть Копенгаген. В Лондон приехали ночью, остановились в ночлежном доме. Из ночлежного дома нас развели по квартирам. А вечером 30 апреля 1907 года в английской церкви, сдаваемой по будням под собрание, лекции и другие общественные дела, пятый съезд приступил к работе. Я с радостью снова увидел Владимира Ильича, бодрого, оживленного, улыбающегося, охватывающего своими зоркими глазами ряды делегатов. Выступление Ленина на съезде позволили нам глубже понять свои революционные задачи. Вскрывая теоретические ошибки меньшевиков и бундовцев, их оппортунизм, мещанство, национальная ограниченность, стремление к сделкам с буржуазией и царизмом, Владимир Ильич показал съезду их подлинный облик, облик предателей интересов рабочего класса.
А вот как описал обстановку, царившую на пятом съезде РСДРП, Алексей Максимович Горький в своем очерке «Владимир Ильич Ленин». Не всегда важно, что говорят, но всегда важно, как говорят. Георгий Валентинович Плеханов в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, похожий на протестантского пастора, открывая съезд, говорил как законоучитель, уверенный, что его мысли неоспоримы, каждое слово драгоценно, так же, как и пауза между словами. Очень искусно он развешивал в воздухе над головами съездовцев красиво закругленные фразы. И когда на скамьях большевиков кто-нибудь шевелил языком, перешептываясь с товарищем, почтенный оратор, сделав маленькую паузу, вонзал в него свой взгляд, точно гвоздь. Во время речи Плеханова в первом заседании на скамьях большевиков чаще других шевелился Ленин, то съеживаясь как бы от холода, то расширяясь, точно ему становилось жарко. Засовывал пальцы куда-то под мышки себе, потирал подбородок, встряхивая светлой головой. А когда Плеханов заявил, что ревизионистов в партии нет, Ленин согнулся, лысина его покраснела, плечи затряслись в беззвучном смехе. Рабочие рядом с ним и сзади его тоже улыбались, а из конца зала кто-то угрюмо и громко спросил: «А по ту сторону какие сидят?» Коротенький Федор Дан говорил тоном человека, которому подлинная истина приходится родной дочерью. Он ее родил, воспитал и все еще воспитывает. Сам же он, Федор Дан, является совершенным воплощением Карла Маркса, а большевики – недоучки, неприличные ребята, что особенно ясно из их отношений к меньшевикам, среди которых находятся все выдающиеся теоретики марксизма, сказал он. Красиво, страстно и резко говорила Роза Люксембург, отлично владея оружием иронии. Но вот поспешно взошел на кафедру Владимир Ильич, картаво произнес: «Товарищи!» Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через минуту я, как и все, был поглощен его речью. Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто. Этот не пытался сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл. Очень трудно передать необычные впечатления, которые он вызывал. Его рука, протянутая вперед и немного поднятая вверх, ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая фразы противников, заменяя их вескими положениями, доказательствами права и долга рабочего класса идти своим путем, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией, все это было необыкновенно и говорилось им, Лениным, как-то не от себя, а действительно по воле истории. Слитность, законченность, прямота и сила его речи, весь он на кафедре, точно произведение классического искусства. Все есть и ничего лишнего. Никаких украшений. А если они были, их не видно. Они так же естественно необходимы, как два глаза на лице, пять пальцев на руке. По счету времени он говорил меньше ораторов, которые выступали до него, а по впечатлению значительно больше. Не один я чувствовал это. Сзади меня восторженно шептали: «Густо говорит». Так оно и было. Каждый его довод развертывался сам собою, силою, заключенной в нем. Злой, горячий ветерок раздражения, иронии, ненависти гулял по залу. Сотни глаз разнообразно освещали фигуру Владимира Ильича. Незаметно было, что враждебные выпады волнуют его. Говорил он горячо, но веско, спокойно. Через несколько дней я узнал, чего стоило ему это внешнее спокойствие. Было очень странно и обидно видеть, что вражду к нему возбуждает такая естественная мысль. Только с высоты теории партия может ясно увидеть причины разногласий среди нее. У меня образовалось такое впечатление. Каждый день съезда придает Владимиру Ильичу все новые и новые силы, делает его бодрее, увереннее. С каждым днем речи его звучат все более твердо, и вся большевистская часть членов съезда настраивается решительно, строже.
Из агентурных донесений в департамент полиции о заседаниях 5-го съезда РСДРП 21 мая 1907 года. Ленин – самый блестящий оратор на съезде. Стоит он на крайне революционной точке зрения, говорит с необыкновенным жаром и захватывает даже своих противников. Он крайне резко разбил все доводы и оправдания меньшевиков и очень резко ответил Троцкому и Центру за их метание от одной стороны к другой, за их шатание и нерешительность.
Говорит участник 5-го съезда РСДРП Емельян Михайлович Ярославский. Документальная запись.
Ленина всячески травило в газетах русское правительство. Оно требовало разгона этого съезда, так как, дескать, им руководит анархист, брат Александра Ульянова, казненного за организацию покушения на царя Александра III. Но все-таки мы благополучно довели этот съезд до конца. На этом съезде Ленин приводил прямо в неистовое бешенство противников меньшевиков. Они доходили до истерики, а Ленин спокойно стоял на трибуне, насмешливо улыбаясь в ответ на их истерические выкрики. Глядя на него, слушая его, я вспоминал слова другого революционера Огюста Бланки. Огюст Бланки говорил: «Пусть сердце ваше пылает, как пламя, а голова должна быть холодной, как лед». Сердце Ленина пылало всегда великой любовью к рабочему классу, ко всему угнетенному человечеству, великой ненавистью к его поработителям-эксплуататорам.